Ну, давайте мы с вами помолимся. Царю небесный, утешителю души истинный, и же везде сы, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господь и Бог наш, благослови это наше намерение постараться передать наши знания и веру в Тебя тем, кто в этом, быть может, нуждается, чтобы мы вместе шли навстречу Тебе. Прибудь с нами своей милостью и благослови наше начинание. А Тебе самим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, дорогие друзья, я, конечно, совершенно не ожидал, что сегодняшняя встреча будет такой многочисленной. Тем более, что я вижу многих людей, которые могли бы сами здесь стоять на моем месте, рассказывать о вере и делиться этим важнейшим предметом нашей жизни с теми, кто сегодня пришел. Но я уже, несмотря на то, что вот много наших прихожан сегодня пришли, которые могли бы не учиться вот сегодня, наоборот, сами, как я уже сказал, делиться своей верой, я буду все-таки рассчитывать на тех людей, которые пришли сюда, но если не впервые, то, по крайней мере, именно с намерением получить какие-то знания о нашей христианской вере. Само слово «катехизация», по-моему, там оно в объявлении было, происходит от греческого слова «катехиза». И я думаю, что сейчас большинство уже его знает, оно не является чем-то совершенно таким экзотическим, незнакомым. То есть катехизация означает «научение». Ну, понятно, что по отношению к каждому научению может быть две человеческих позиции. Первая позиция, простите за, так сказать, шуточное вступление, помните, такая Ульфа Петрова была, героиня, людоедка Эллочка. Она говорила: не учите меня жить, а лучше помогите деньгами. Вот. Ну, а другая позиция людей, которые понимают, что мы в сущности учимся на протяжении всей своей жизни. Мы учимся или каким-то новым наукам, новым языкам, мы учимся что-то узнавать, познавать. Ну, вообще мы учимся постоянно из нашего практического опыта. Любое дело, которое мы начинаем, проходит какое-то время, и мы понимаем, что мы уже ориентируемся в нем гораздо лучше, чем год, два или три назад. То есть мы проходим такой процесс обучения. И надо сказать, что вообще особенностью человека является потрясающая способность к обучению. Наверное, все помнят вот Киплинга Маугли, такой романтический образ мальчика, выросшего вместе с обезьянами, который умел так ловко, как они, прыгать. Или, ну, другие наши современники смотрели фильм «Тарзан», который тоже был таким замечательным героем. Вот, только не очень хорошо говорил, но он этому быстро научился. Но на самом деле, в действительности, когда какие-то дети, такие случаи были, попадали в стаи обезьян или волков, то на самом деле потом, вновь встретившись с людьми, даже если это происходило в возрасте там, 10-12 лет, они там к волкам попали там, в год, два, три, они уже никогда не могли достигнуть уровня вот, нормального человека. Они не могли, почти не могли говорить, не могли писать, читать и так далее. Но дело в том, что развитие человека имеет определенные критические стадии, и когда на какой-то стадии чему-то человек не научился, скорее всего, он потом этому не научится. В 20-е годы, когда был призыв ликвидировать неграмотность, призыв совершенно актуальный, это была проблема научить взрослых, там, 40-50-летних людей читать. Это было очень трудно. То, что дети осваивают, легко. Вообще человек потрясающим образом обучаем. Если мы сравним развитие одни навороженные обезьянки и навороженного человека, то увидим, что примерно через полгода-год человек потрясающим образом обгоняет уже свою, так сказать, сверстницу и становится уже тем одним из нас, кого мы знаем. И поэтому на протяжении всей своей жизни человек обучается от себе подобных. Генетически, так сказать, биологически, человек несет в себе только способность к обучению, способность приобретения знаний, навыков, мировоззрения, но, разумеется, не сами эти знания. Если эта способность вовремя, как я уже рассказал, не востребована, то она так остается неразвитой и потом замирает в человеке. Но при нормальном развитии человека, если он находится в человеческом обществе, где-то в год он начинает говорить, или даже раньше, где-то уже годам 4, 5, 6 он начинает уже читать и писать. Затем вот обучение в детском саду, школе, спортивной секции, институт, прочее, прочее. Но важно вот тут понять, что действительно мы сохраняем способность к обучению на протяжении всей нашей жизни. А вот сейчас в западных странах, более богатых, так сказать, чем наша, открыли вообще такую совершенно новую, наверное, вы уже об этом слышали, новое направление, когда в институт, всякие институты, высшие учебные заведения поступают люди 50, 60, 70, даже 80 лет и приобретают новые специальности. Потому что современная психология показала, что чем более человек узнает на протяжении своей жизни, чем дольше длится этот процесс узнавания нового, тем, собственно говоря, человек дольше живет. Старики умирают не только от различных болезней, а от того, что они не получают новой информации, от того, что они как бы засыпают вот в своей такой вот монотонной старческой жизни. И наоборот, когда они открывают что-то новое, они живут гораздо дольше. И в Америке сейчас возникает проблема, что делать с населением, когда, скажем, столетний возраст уже будет не в диковинку, а будет довольно обыкновенной вещью. И таким образом для сферы духа, сферы религиозного познания, она имеет такую особенность, что человек открыт к ней на протяжении всей своей жизни. Начиная с детских лет, уже где-то 1.5-2 года ребенок вполне понимает, когда ему говорят о невидимом Боге, что есть вот небо физическое, а есть небо духовное, что это совсем другое. Я помню нашим девочкам, когда они ходили в детский сад и там делились своей верой с другими девочками, и там, значит, родители очень недовольны были, это конец 60-х годов, там вот какая-то там сектантка, видимо, завелась, тогда только так определяли христианскую веру. И эта девочка, она приходила, приносила нашим девочкам, так сказать, возражения со стороны своей бабушки, они отвечали, бабушка говорит, вот космонавты летали, никого Бога не нашли на небе. Мы им, знаешь, говорим, ну вот есть небо видимое, небо такое, физическое, а есть небо невидимое, небо духовное. Вот космонавты никогда на этом небе, которое видно, они Бога никогда не встретят, потому что Бог невидим. И девочка идет и говорит, вот бабушка, ты говоришь, что Бога нет, Бог такой-то, а вот мне девочки в детском саду сказали, что все совсем не так. Так что дети очень это живо и легко воспринимают. Но восприимчивость к этому сохраняется на протяжении всей жизни. Вопрос здесь всегда не в каких-то способностях человека, в смысле интеллектуальных, а вопрос всегда в его позиции, так сказать, духовной. Считает ли человек, что он действительно нуждается вот в обретении этого смысла? Или он считает, что он уже все знает, он свою позицию определил, что вера – это что-то такое, что нужно для слабых. А он человек сильный, он все знает, ему все это не нужно. Но, как говорят знающие люди, за 5 минут перед смертью все становятся верующими. Потому что, в самом деле, когда человек начинает уже вот как бы эту грань, отделяющую видимый от невидимого мира, эту жизнь от жизни вечной переходить, он уже начинает видеть и тех людей, которые умерли, которые к нему приходят, как помочь ему. Так что это не галлюцинации, а это действительно реальный опыт. И думаю, что чем дальше будет существовать человечество, тем больше и больше будет становиться вещей, которым мы будем вынуждены учиться. Ну, большинство людей вот нашего поколения, когда мы, так сказать, создавали семьи, рождали детей и так далее, нам казалось, что учиться здесь, собственно, ничего не нужно. Понятно, что я люблю свою жену, она любит меня, мы все прекрасно знаем, как мы проживем. Но проходит какое-то время, и вот сейчас, уже спустя 40 с лишним лет после нашего, так сказать, нашей свадьбы, я с удовольствием, огромной пользой для себя и для наших отношений читаю книги, там, скажем, «Пять языков любви» или «Любовь в христианском браке», или там третья книжка «Что нужно ей, что нужно ему». Так что я думаю, что всегда можно учиться у специалистов, у профессионалов. Почему? По одной простой причине, что мы с вами имеем только опыт своей семьи, ну, семьи двух-трех там друзей, близких, и все. А профессионалы, которые пишут книги на эти темы, они имеют опыт сотен, а иногда тысяч разных случаев, и они уже имеют возможность обобщить и сделать какие-то важные выводы. Поэтому в нашем быстро меняющемся мире все более приобретает значение вот это научение. Научение как, не только как ребенка пеленать, есть там курсы молодой мамы, там, вот, это, конечно, тоже надо учиться, но затем как с ним вести, когда ему становится год, два, когда он начинает ходить, когда он там начинает же раздеваться, общаться в детском саду. И вот те люди, которые такого рода книжки читали, могут подтвердить, что действительно получали в этом большую поддержку. И точно так же в отношении вот семьи, создания жизни семьи. Вот сейчас мне нередко приходится слышать, что в разных американских церквах имеется множество разных курсов, групп поддержки для собирающихся вступить в брак, групп поддержки для молодых супругов, групп поддержки для пожилых, групп поддержки для разведенных, так сказать, ну и так далее. В общем, целый ряд таких вот. Это правильно почему? Я вот недавно высказал одно соображение, которое мне показалось очень интересным, и, может быть, рискуя надоесть, поделюсь с вами тоже. Дело в том, что наш мир меняется гораздо быстрее, чем даже где-то 40 или 50 лет тому назад. Есть такая мера измерения скорости вот, прогресса, меняющейся цивилизации. Где-то во времена французских энциклопедистов, конец 18 века, информация, общий объем удваивался примерно каждые там 100-120 лет. Потом стал удваиваться за 50 лет, потом быстрее. В настоящее время объем информации удваивается каждые 20 месяцев. Каждые 20 месяцев человечество удваивает свои знания. Так что понятно, что в этом быстро меняющемся мире мы не можем ориентироваться на то, что я буду делать, как делала моя мама или как там мой папа. Вот. Он, наверное, они делали очень правильно, очень хорошо для своего времени. А сейчас время совсем другое. Вот мои сверстники помнят, как мы ходили к соседям смотреть телевизор. Впервые появлялись телевизоры. Это было в диковинку. Была, конечно, только одна программа. Она работала где-то там с 8 до 10 вечера, там или немножко больше, и ходили смотреть, что-то было невероятное. А сейчас у каждого первоклассника почти уже есть мобильный телефон. Так что условия совершенно другие. И поэтому ясно, что нам надо учиться постоянно. И точно так же, как мы учимся окружающей действительности, взаимоотношениям, нам важно учиться и вере. Не случайно ученики Христа просят его: умножь в нас веру. Если ученики, которые на протяжении там нескольких месяцев или там уже лет были рядом со Спасителем, рядом с совершенно потрясающим опытом встречи с Богом человеком, хождением с Ним, какие-то общие дела, служения, чудеса, и они говорят: умножь в нас веру. Конечно, каждый из нас в этом тоже нуждается. Каждый из нас может об этом тоже просить такими же простыми словами. В другом месте Господь говорит ученикам: «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». заметьте, учителем и Господом. Иногда у нас бывает такое некое ревностное ощущение, что где-то там в всяких восточных школах у них есть там гуру, там учителя свои, там они им рассказывают, к ним можно обратиться, там все такое. Но ведь у нас тоже есть учитель. И это не мы его называем, он сам себя называет. И один у вас учитель – Христос. Учителем никого не зовите, ибо один у вас учитель. Разумеется, называя учителя в школе и так далее, мы говорим «учителя» с маленькой буквы. Когда мы говорим о Христе, он, конечно, учитель для нас с большой буквы. И, наконец, в конце Евангелия, во всяком случае, буквально такими же словами, в конце Евангелия от Матфея, от Марка, учитель дает, Иисус дает великое поручение своим ученикам, апостолам. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам». То есть ясно, что учение предшествует крещению и следует и после крещения. Мы будем учиться у Христа всю нашу жизнь. И поэтому важно для человека, который в 20, 30, 40, 50, 60 лет осознал, что для него открывается какой-то новый путь, путь веры, путь церкви. Важно, что такой человек нуждается в научении. Нельзя довольствоваться обрывочными знаниями от того, что я там пару раз открыл Евангелие или Библию, что я где-то что-то слышал, что-то когда-то прочел, иногда там раз в два года хожу ставить свечки в церковь. Этого, конечно, недостаточно. Мы должны знать о нашем Господе, потому что вера – это то, что определяет весь смысл нашей жизни. Я теперь скажу несколько слов об организации наших занятий. Значит, один раз в неделю по четвергам будут проходить занятия. Они будут состоять вот из таких, как сегодня, как бы сказать, лекционных занятий и занятий семинарских. Будут начинаться каждый раз в 18:30, за исключением тех дней, когда на следующий день, то есть в пятницу, будет какой-то большой праздник, тогда будет, соответственно, всеночные, будет невозможно проходить катехизацию, это будет день пропускаться. Заранее по расписанию и на занятии мы будем оговаривать, что в следующий раз будет, так что вы об этом будете знать. Теперь, кроме лекционных занятий, у нас будет потом, мы разобьемся на несколько групп. Я думаю, что, может быть, те люди, которые уже давно ходят в храм, многие такие есть, может быть, им семинарские занятия, может быть, не так важны. Вот. Но тем людям, которые сегодня пришли впервые или там второй, третий, четвертый раз, и для которых именно предназначена главным образом вот наша катехизация, а уж тем более те, кто готовится к крещению, я думаю, таких сейчас уже немного, большая часть из вас, вероятно, были когда-то крещены и нуждаются просто в оцерковлении, то есть вхождении в церковную жизнь, чтобы это стало не эпизодическим приходом поставить свечку, а чтобы это стало действительно центром жизни, вокруг которого будет устраиваться все. И жизнь семьи, взаимоотношения с друзьями, работа, всякая, так сказать, личная жизнь, отношения с друзьями, новые друзья и так далее. Вот. Поэтому важно на эти занятия приходить, потому что на этих лекционных занятиях что-то я вам сообщаю. Здесь что-то обсудить, поговорить будет довольно трудно, потому что хотя, конечно, можно задавать вопросы на лекции, но семинарские занятия, на которых будет там человек 15-20, они обладают такой очень важной спецификой. Там можно поговорить, там можно о чем-то рассказать, о чем-то спросить. Возникает какое-то личное общение, потому что вера, как говорил митрополит Антоний Суржский, она подобна гриппу. Ей надо заразить кого-то. Естественно, что вот с трибуны мне заразить труднее. Когда вы будете общаться близко, то как с этим самым гриппом будет заразить друг друга легче. Поэтому обязательно на эти занятия тоже нужно ходить. На следующий раз мы раздадим такие бумажечки, на котором будут написаны цифры от 1, кажется, до 5 или 6. Это значит, что человек, который вынул эту бумажку, идет в первую группу, или во вторую, или в третью, и так далее. Вот, я вам сегодня в конце представлю наших катехизаторов, то есть наших прихожан, которые имеют большой опыт уже ведения этих занятий, и вы будете уже так ориентированно примерно, кому вы будете подходить. Они будут держать в следующий раз, в следующий четверг, будут держать в руке листочек с цифрой от, или 1, или 2, или 4, 5, 6, и вы к ним будете подходить, они с ними пройдете в разные аудитории, и там будете проходить занятия, и так через каждую лекцию будет семинарское занятие. Очень вас прошу на них приходить тоже. И вторая просьба постараться прослушать вот весь этот курс катехизации. Он будет продолжаться 3-4 месяца. Я сейчас точно еще не знаю. Но, конечно, это не относится к нашим прихожанам, которые постоянно уже здесь, которые, видимо, пришли меня морально поддержать, за что я благодарю. Вот. Но именно к тем, кто вот, решили, ну, что называется, начать церковную жизнь, войти в церковную жизнь. На протяжении вот сегодняшней и последующей лекции я буду вас стараться убеждать, почему это так важно. Таким образом, в группах вы будете не только слушать, но будете тоже говорить, будете спрашивать, будете делиться своими соображениями, мнениями, сомнениями. Это очень важно. Это тоже процесс обучения. Вот в Афинском Ареопаге там были такие разные учителя, философы, которые делились своими соображениями, своими построениями космоса и так далее. Причем эти занятия проходили тоже в формах, так сказать, учитель что-то говорил, оратор, а потом он с учениками прохаживался. Там были такие аллеи, по которым прохаживались, задавали вопросы, и все. И, в общем, в этом непосредственном общении живом и проходил, так сказать, их научение, наставление. Основная тема наших занятий будет «Человек и Бог». Что стоит для нас за этим словом? Конечно, у каждого есть какой-то опыт своих отношений с Богом. Как если спросить любого человека на улице, ну, так немножко разговорившись или где-то в поезде, в больнице, там обычно такие откровенные разговоры проходят. Ну, обычный человек, который не церковный, который заходил, может, там раз в год поставить свечку, или вовсе не заходил, он начинает утверждать, что у каждого свой Бог. У меня есть свой Бог. Но если мы вдумаемся, то, наверное, станет понятно, что не может быть так много богов. Людей существует несколько миллиардов. Ну, ясно, что точнее, правильнее, наверное, говорить, только люди-то как бы не формулируют, что у каждого есть свой образ Бога или свой опыт Бога. У каждого есть какое-то свое представление о Боге. Но, конечно, это представление недостаточное. Потому что о любом предмете, которым бы я ни занимался, я не могу ограничиться своим собственным представлением. Если я хочу заниматься французским языком, конечно, я беру учебник, который написали другие люди. Я встречаюсь с людьми, которые знают этот язык и могут мне преподать. И так относится к любой сфере человеческого научения, наставления. Должен быть кто-то, у кого имеется несколько больше опыт, чем у меня. И то же самое, конечно, такой же достаточно трудной и очень важной для нас науки, науки о вере в Бога. Можно ли доказать существование Бога? Немецкий философ Иммануил Кант вывел несколько, по-моему, там 7 или 8 доказательств существования бытия Божия. Мы не будем на них останавливаться, это, конечно, имеет свой особый интерес, но просто исходя из того, что вот доказать нельзя. Нельзя по той простой причине, что бытие Божие, оно находится за рамками нашего бытия. Оно настолько его превосходит, как, ну, скажем, мышление взрослого человека, даже гораздо больше, конечно, превосходит мышление, ну, там, трехлетнего младенца. Многие вещи младенец просто не в силах понять, потому что у него нет этого опыта, он еще этого не знает. Какие-то простые вещи ему можно объяснить. Вот тем большая дистанция между нами и Богом. Доказать нельзя, потому что, во-первых, как я уже сказал, это другое бытие. Бог, он иной. потом мы к этому подробнее вернемся, но я просто сейчас уже об этом скажу, потому что мы его творение, а Бог творец. Как картина отличается от того, кто ее создал, конечно, она несет на себя отпечаток мастерства, знаний, мировоззрения художника, но картина есть его творение. А художник, конечно, гораздо выше, богаче, интереснее, чем любое его самое замечательное творение. Вот то же самое и здесь. Бог иной, Он значительно нас превосходит. Это первое. И второе, я думаю, что есть и такой довод, который, в общем-то, не является, может быть, самым главным, но просто лично мне он нравится. Если можно было бы доказать существование Бога, то тогда свобода воли человека была бы нарушена. Человека можно убедить, вот как вот теорему доказал, вот тот самый Пифагор там известный, и деваться некуда, все, вот я уже. Но сможем мы от этого поверить? Конечно, нет. Потому что вера – это что-то качественное другое. Мы к этому еще подойдем. Кроме того, у каждого человека есть, как мы уже сказали, свой опыт познания Бога. Он представляет себе каждый по-своему. И здесь, как в известной притче о трех слепцах, когда их подвели к слону, один взялся за хобот, другой взялся за хвост, третий взялся за ногу. И один сказал, что слон – это какая-то такая кишка, другой сказал, что слон – это такая веревка, а третий, что слон – это такая толстая колонна. Поэтому вот тот, кто что узнал, тот и такое представление и имеет. И нам с вами важно ответить на вопрос о том, существует ли Бог. Вот это как бы фундаментальный вопрос. Другое дело, какой он, где, чего, как в него верить, это пока мы оставим. А вот на вопрос, существует ли Бог. И это, если мы с вами одинаково отвечаем на этот вопрос, то это наша общая такая площадка, общий фундамент, на котором мы можем строить уже здание наших взаимоотношений, наших бесед и диалогов. Если вы считаете твердо, что Бог не существует, ну, тогда можно пока развести руками и сказать, ну, надо, так сказать, подождать немножко. Но в то же время есть такой достаточно интересный довод, очень простой, но, в общем-то, но подумай, а вдруг, может быть, это правда, что Бог существует? Если даже мы хотя бы предположим, что, допустим, это так, то уже у нас есть общая платформа для диалога. Конечно, сразу возникает вопрос, а каков он, где он? Это важные вопросы для нас, так как от них зависит, как мы будем жить, как мы будем с ним взаимодействовать. Всегда есть ощущение, конечно, у каждого из нас, что он нас превосходит, если там не употреблять каких-то очень громких слов, неизмеримо, намного, но ясно, что превосходит, он выше нас. Второй важный вопрос после вопроса о том, существует ли он, а есть ли ему до меня дело. Потому что, ну, в самом деле, если Бог есть, какой-то высший разум, все, ну, как, допустим, есть какой-нибудь там замечательный ученый в Америке, физик, но ему до меня нет дела, и он мне ничем не может помочь. Так что это самый главный тоже вопрос. Если ему нет до меня никакого дела, то даже если он существует, от этого моя жизнь никак не изменится. Но если все-таки мы чувствуем, что ему есть до меня дело, если мы приходим в храм, хотя бы раз в году поставить свечку, то это уже предполагает, что мы, по крайней мере, надеемся на то, что ему дело до меня есть, что какая-то связь между ним и мною возможна. Ну и кроме того, наверное, каждый из нас имеет хоть какой-нибудь, пусть самый маленький, опыт молитвы. То есть я о чем-то прошу, Господи, ну сделай хоть что-нибудь. И, наверное, каждый из вас может вспомнить случай в жизни, когда действительно что-то, что, может быть, потом можно объяснить, почему, отчего, но произошло удивительно вовремя, как некое маленькое чудо, такой опыт собственного маленького чуда. Итак, если мы согласимся с тем, что Богу до нас есть какое-то дело, у него какой-то есть замысел о нас, Значит, он действительно хочет что-то нам сказать. Значит, наверное, нам важно узнать, каков же он и как я могу с ним войти в какие-то взаимоотношения. Что-то о нем узнать. И вот это узнавание о Боге в библейской традиции называется простым словом «откровение», от слова «открывать». Подобно тому, как ученый открывает какое-то явление, не просто он его придумывает, он его открывает, оно уже существует помимо него, он его только открывает, или оно ему открывается, как Менделеев во сне открывает свою периодическую таблицу элементов. Он ее бился над этим, размышлял над этим, вдруг им открывается, что вот все зависит там от их атомных весов и меняет все свойства, причем с определенной периодичностью. Ну, все мы это со школы помним. И вот это откровение о Боге дается в религиях мировых, таких как буддизм, даосизм, такое некоторое представление. Мы с вами живем в той культуре, которая основана на Библии. Причем Библия является основанием для трех мировых религий откровения. Это иудаизм, это христианство, это ислам. И все они называются еще авраамическими, от слова «Авраам». Некий пророк, праотец, удивительный герой, рыцарь веры, о котором мы будем говорить, когда будем говорить о Библии, которому Бог открылся и который стал основателем целого народа, еврейского народа, через которого открылось многим миллионам, миллиардам других народов открылась вот истина, которая открылась Аврааму. Поэтому вот все эти три религии – иудаизм, христианство и ислам – они и называются авраамическими религиями откровения. Мы с вами живем в христианской стране, и, конечно, мы будем знакомиться именно с христианством, потому что если мы веруем, что Бог есть, что Бог открывается нам, мы родились в этой стране, наверное, конечно, нам есть смысл прежде всего ознакомиться с той именно формой связи, откровения, которое у нас есть, именно в форме христианства, конкретно православия. И, конечно, вопрос, а где это откровение находится, то, что открылось Аврааму? На это ответ очень простой. Оно находится в Библии. Оно было записано в Библии, в книге, точнее сказать, слово «Библия» – это слово греческое, это множественное число «книги». Имеется вот эта толстая книга, называемая «Библия», которая стоит из двух частей – Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет принадлежит иудейской религии, а Новый Завет и Ветхий Завет тоже принадлежит религии христианской. Затем из христианства как бы отпочковалась тоже авраамическая религия, называемая ислам. Ислам, собственно, было как бы неким такое возвращением назад к иудаизму, но иудаизму уже приспособленному для быта кочевых арабских народов. Было в исламе отрицание, что Иисус есть Бог, он не более чем пророк, а главный пророк – это именно Магомед. А Иисус, он понимается как некий пророк, который хотел вернуть людей, сказать, подлинной правде о Боге, подлинному учению, но ему не удалось, а удалось зато Магомеду. Вот. Ну, это уже, или как его называют, Мухаммед. Ну, это уже вопрос отдельный, вопрос ислама, об этом мы специально говорить не будем. Если будет интересно, можно как-то об этом пригласить какого-нибудь специалиста, он нам расскажет. Так вот, Библия содержит то откровение, которое давалось еврейскому народу на протяжении его многовековой истории. От Авраама, это 18 век до нашей эры, до первого века, когда откровение было дано уже в личности Христа, не просто в слове, которое давалось мудрецу или пророку, а в личности Господа Иисуса Христа, о котором говорили пророки, что придет помазанник, придет Мессия, который расскажет нам все. Ну, об этом мы будем говорить подробнее позже. И Библия таким образом представляет собой собрание откровений о Боге. Причем это не просто какие-то видения, хотя и они тоже есть. Это не просто какие-то размышления, хотя они тоже есть. Это не только истории, хотя главным образом это именно история. История рода Авраама от его семьи сначала небольшой, потом рода, потом племени, потом уже большого народа. И на протяжении истории народа, конечно, происходят с ним различные события, и в них все время участвует народ и Бог. И вот это участие, это взаимодействие народа и Бога именно и отражено в Библии. Таким образом, Библия представляет собой рассказ, повествование, где все время говорится, с одной стороны, о народе, с другой стороны, говорится о Боге, который этот народ ведет, который этот народ поддерживает, поощряет, охраняет, обличает, наказывает. И вот в этих взаимоотношениях Бога и его народа и как раз происходит история народа от Авраама до Христа. Новый Завет включает в себя рассказ о земной жизни Спасителя, а также включает в себя книгу «Деяний и послания апостолов» о жизни первой христианской церкви от примерно 30-го года первого века примерно до где-то там конца первого века, примерно так. Вопрос доверия Библии – это тоже вопрос веры. Потому что доказать, что именно Библия – Слово Божие, доказать тоже невозможно. Мы это принимаем на веру, принимаем как вот опыт церкви, не только церкви новозаветной. Слово «церковь» применимо и к ветхозаветному Израилю, ветхозаветная церковь, так и называют. И это вопрос доверия. Надо сказать, что доверие к Библии, оно для нас чрезвычайно важно по той простой причине, что на этом строится, в сущности, вся наша цивилизация, вся наша культура. Но Библии не просто как книги по истории, а Библии как книги, в котором рассказывается о действии Бога в этой истории. И надо сказать, что само понятие веры, доверия, веры именно не просто, как вот я верю, там что-то есть, а веры доверия, веры взаимосвязи, взаимодействия, как это подобно вере взаимоотношений с человеком. Я доверяю этому человеку, я с ним дружу, или там я делаю этой девушке предложение стать моей женой, я доверяю ей, в сущности, всю свою будущую жизнь после этого предложения. Вот именно эта вера доверия и ожидается от читающего Библию. Если там что-то встречается трудно, непонятно, там все, вот это не значит, что в этой книге какая-то ошибка, какая-то неправильность, я больше не буду читать. Это означает, что я чего-то, может быть, еще не понимаю. Это означает, что, может быть, тот человек, который писал Библию, говорил на другом языке, который мне необходимо разъяснить, понять, лучше себе представить реалии этого языка, и тогда для меня это место зазвучит по-другому. Такой есть интересный пример в отношении веры. Из фильм такой был «Берегись автомобиля». Там главный герой, Деточкин, который играет Смоктуновский, он продает там украденный автомобиль какому-то там литовскому пастору и говорит, ну, хотя там Бога не, я вообще-то не верующий, все. А тот ему говорит такой для советских времен очень хорошую фразу. Он говорит, ну, знаете, вообще ведь все люди верующие. Только одни люди верят, что Бог есть, а другие верят, что его нет. Так что и там присутствует вера, что совершенно верно. И вот я, готовясь к сегодняшнему дню, наткнулся на свои некоторые записи именно о вере в современном мире, которыми я тоже хотел бы с вами кратенько поделиться. Хотя здесь я буду скорее читать, чем рассказывать, поэтому будет немножко скучно, но попробуем все-таки сосредоточиться, потому что это очень важно. Во-первых, здесь в этой книге дается замечание, что никто не может избежать полностью ни веры, ни сомнений в вере. То есть это как бы удел человека – непременно иметь веру, хоть какую-то, пусть самую маленькую веру, надежду. И при том, когда он ее будет иметь, у него все время какие-то сомнения появляются. Это есть путь вот этих отношений с Богом. Здесь необходимо помнить еще и о том, что христианство, собственно говоря, это и есть вера. Вера доверия. Потому что, скажем, в Ветхом Завете главный предмет религии ветхозаветной – это закон. Вот есть некий закон, который дан Богом, и я должен стараться его как можно лучше исполнить в разных обстоятельствах, в разных, так сказать, ситуациях. А как это сделать? Есть толстая, хорошая книга «Талмуд», которая мне рассказывает, что если там суббота, сказать, покой, а там что-то во дворе случилось, закричали, вот как я должен выбежать или не выбежать, должен там что-то сделать или не сделать, ну и так далее. Так что вот самые разные обстоятельства, например, вот можно нести какую-то вещь маленькую, но она не должна быть тяжелее количества воды в одной половинке скорлупки от яйца. Вот это тот максимальный вес, который я могу в субботу перенести. Я могу написать на стене какую-то букву на одной стене и на другой. Но если эти стены соприкасаются, то я не могу написать, потому что тогда получится слово. Это будет нарушение закона о субботе и так далее. Ну, я это говорю совсем не для того, чтобы как-то принизить иудаизм. Я просто говорю как такую иллюстрацию того, что в иудаизме главный предмет – закон и его точное, такое разумное, надежное исполнение. Религия языческая, с которой, собственно, сталкивается христианство в Древнем Риме, это главным образом ритуалы, обычаи. Вот их соблюдение является как бы гарантией того, что все будет в порядке. Точность соблюдения, точность заклинаний, каких-то молитвословий. Во многих такого рода языческих древних религиях все зависит именно от точности заклинания, которое часто написано на древнем, абсолютно непонятном языке, но если вот точно скажешь, то обязательно что-то такое точно и произойдет, то, что нужно. А в христианстве именно вера. Потому что между человеком и Богом на самом деле существует бездна. Глаза человека приспособлены видеть только то, что не есть Бог, окружающий нас мир. Это его творение. Это не сам Бог, а это то, что он создал. И фундаментальный тезис библейской веры – Бог по сути своей незрим. Никто не может его увидеть. Далее, слово «веру» – фундаментальный выбор в отношении реальности как таковой. Имеется в виду, что мы признаем, что есть реальность не просто видимая, но есть какая-то другая реальность. Я тут должен, так сказать, просто обратиться уже к своему собственному опыту. Когда я вот почувствовал впервые в 19 лет бытие Божие, и именно так и было. Прекрасным летним вечером я вдруг понял, что за этим прекрасным видимым миром есть что-то еще, есть что-то другое. Раз есть это что-то невидимое, значит, есть Бог. Ну, конечно, видимо, это такой перелом был подготовлен многими годами знакомства с семьей отца Александра Мени, Павлом, там, его мамой, вообще с этой семьей Мени. Так что вот это соображение простое, оно как-то для меня стало сразу такой ясной точкой, что раз есть какой-то за этим невидимый мир, значит, есть Бог. И я сразу, так сказать, по дороге, едучи домой, размышляя об этом, а какую же религию мне избрать, тут у меня тоже было такое, сразу такое убеждение, что, коль скоро я рожден в этой стране, где религия – это вот, христианство, православная церковь, то я, наверное, должен быть вот именно в этой религии. Не искать там буддизм, там какой-то индуизм, прочее, прочее. Но, думаю, это такое соображение, так сказать, рациональное. Конечно, за ним на самом деле стояло сознательное, бессознательное, скорее, опыт общения с этой семьей, вот христианской семьей Мини, которую я знал уже перед этим много лет. И прекрасная семья, прекрасный опыт общения с этими людьми, эти прекрасные люди, исповедующие эту веру, конечно, я думаю, что это было решающим в выборе, а не просто такие исторические соображения. Таким образом, вера – это решение, что в глубине человека есть точка, которая не может питаться лишь зримым, которая наталкивается на незримое, открываемое как внутренняя нужда его существования. В самом деле, для меня, как, наверное, для многих молодых людей и девушек в это время, вот определить смысл жизни, для чего, куда. Вот есть в человеке вот нечто, что нуждается в открывании вот этого незримого. Такая позиция достигается тем, что Библия называет переворотом или обращением. Человек открывает, что он следует за иллюзией, когда предается одному тому, что можно увидеть, овладеть. Но в этом и глубочайшая недоказуемость веры. Христианская вера устремлена к Богу. Она – мост между вечным и временным, между зримым и незримым. Она дает возможность встретиться с Богом, как с человеком. В этом особенность христианской веры. Мы встречаем Бога, как Христа, как того, кто жил, как один из нас, был рядом с нами. И в то же время в нем обитала полнота Божества. Потому что то, как он действовал, что он говорил, это совершенно ясно, что это какая-то мудрость и сила, намного превосходящая нас. Мы можем стать немножко лучше, можем что-то больше узнать, прочесть все. Мы знаем людей, которые намного превосходят нас по своим знаниям, каким-то способностям, талантам и так далее. Но понимаем, что Бог намного превосходит и этих людей тоже. Он совсем над этим. И тем не менее в христианстве открывается вот эта возможность встретиться с Ним, как с человеком. В сущности, в нашем познании есть два таких подхода. Это познание фактическое, когда мы мир конструируем из того, что есть, и познание иного рода. Вера по своей сути – это поручает себя тому, что не может быть сконструировано. А потому, наоборот, вера определяет все наши возможности. Вера не может встретиться на уровне знания, конструирования. Всякая попытка предъявить ее нам неизбежно обречена на неудачу. Таким образом, существует две формы отношения человека к действительности. Это то, о чем я вот начал уже говорить. Это попытка вот математического мышления, направленного на конструируемый мир. Мы мир исследуем, логически сопоставляем, конструируем. Это вот одна сторона знания. А другая – это умозрительное познание в области сверхчувственного, которое относится к интуиции, откровению, когда мы ими начинаем как-то проникать или чувствовать вот незримое, невидимое нашими физическими очами. И вера – это не просто какая-то ущербная форма знания, которую нужно еще преобразить, улучшить в форму конструированного знания. Вера – иная форма, иная, которая не может быть ни сведена к этому конструируемому знанию, ни выведена из него. Вера относится не к сфере конструируемой, а к сфере фундаментальных человеческих решений, фундаментального человеческого выбора. И если еще раз спросить, а что же, собственно, есть вера, можно отвечать так. Это несводимая к знаниям и несоизмеримая с ним форма обретения человеком своего статуса, положения, состояния в мире. Это обретение предшествует всем человеческим расчетам и действиям. От того, как я определяю себя по отношению к тому, что мы называем Богом, как я начинаю верить в возможность вступить в какие-то с ним отношения, зависит вся моя дальнейшая жизнь. Человек жив не единым хлебом конструируемости, он жив словом, любовью, смыслом. Смысл – это тот хлеб, благодаря которому человек существует в подлинности своего человеческого бытия. Смысл не есть нечто производное от знания. Веровать – значит довериться смыслу, которым держится мир, принять его в качестве прочного основания, на котором я могу бесстрашно стоять. И нам важно согласиться с тем, что этот смысл уже дарован нам, что нам нужно его лишь принять, довериться ему. И вся современная жизнь, которая нас окружает, на самом деле толкает нас ограничиться лишь видимым. Поэтому нам так трудно совершить прыжок и довериться тому, что не может стать видимым. Ну, вот это те небольшие сведения, на которые я так счастливо наткнулся в это время и вот с вами поделился. Таким образом, для нас фундаментально важно принять, что откровение, идущее от Бога, содержится в Библии. Этому нет доказательств, но этому есть внутреннее свидетельство. Свидетельство, которое для нас становится более и более очевидным по мере того, как мы читаем с вами Библию. Всем, наверное, известно слово Пушкина, которое говорит: «Есть книга, кое каждое слово много раз прочитано, истолковано, объяснено, применено к самым различным обстоятельствам жизни». И, тем не менее, когда начинаешь ее вновь читать, перечитывать, душа наполняется неизъяснимым миром и спокойствием. Эта книга называется «Евангелие». Вот тот опыт, который нам говорит о том, что действительно в Библии есть нечто такое, чего нет ни в какой другой книге. Конечно, наверное, многие из вас уже пробовали читать Библию самостоятельно. Я говорю не постоянным членам церкви, а тем, кто у нас пришли сегодня именно на катехизацию. И, конечно, встречались со множеством таких вещей или с несколькими вещами, которые трудно принять, трудно понять. Библия – это собрание книг, которые можно читать, конечно, как памятник, как некое литературное произведение древности, и можно ее изучать с этой филологической точки зрения, но это мало что даст нашему сердцу. Я знаю людей, которые очень хорошо знают текст Библии, текстуальную критику и прочее, но, к сожалению, вот веры в их сердце, к сожалению, явно недостаточно, и жизнь как-то это их и показывает. Это нас не приблизит к главному вопросу, как нам жить. Нам важно понять, что нам Библию подходить с трех вот важных точек зрения. Вернее, иметь три такие отношения. Во-первых, в Библии Бог нам сообщает о самом себе, о нас и об окружающем мире. И понятно, что из Библии мы будем черпать не научные знания, а мы будем черпать знания о сути мира, знания о добре и зле, знания о том, что хорошо, что плохо. И узнавать и о нас самих, о нашей природе, и о природе других людей. Кроме того, есть такое представление о Писании, которое обозначается, может быть, не очень знакомым вам словом, оно богодухновенно, то есть оно пронизано действием Духа Святого, о котором мы тоже говорим, что Он есть Бог. Подробнее об этом мы будем говорить позже, конечно, когда мы будем говорить о Троице. Вот. Но богодухновенно – это именно Бог, Дух Святой. Вот богодухновенно, то есть оно вдохновлено действием Святаго Духа. И написано оно людьми, не продиктовано, а именно вдохновлено. Написано людьми со всеми их человеческими слабостями, историческими особенностями, какими-то историческими ограничениями, культуры, знаний и так далее. Все надо иметь в виду, когда мы захотим понять действительный смысл Библии. В Боге есть то, что Он хочет сказать людям, но говорит Он это через людей. Такова была Его воля, потому что Он хочет, чтобы мы соучаствовали в Его работе по созданию мира. Творение мира не завершено. Завершено творение физического, животного мира, биологического мира. Но творение мира человеческого продолжается. Продолжается с того момента, когда Бог вдунул душу живую в Адама и Еву, и продолжается по настоящее время, и, наверное, будет продолжаться еще долго, хотя нам не дано этого знать. отец Александр Мень об этом говорил, что мы должны работать так, как если бы нам предстояла вечность, и жить так, как если бы завтра наступил конец света, и мы были бы должны предстать перед лицом Божиим. И третье, что нам надо знать о Библии, потому что иногда с этим приходится встречаться, что Библия – это не цифровая шифровка, потому что, как и в греческом языке, и в церковнославянском, в древности еще не было арабских цифр, и цифры нередко обозначались буквами, то есть каждая буква имеет свое определенное цифровое эквивалент. И возникло учение, по-моему, это уже немножко позже христианство или раньше, трудно точно сказать, но неважно, называемое Каббала, которое считает, полагает именно, что Библия есть шифровка, что некий смысл зашифрован вот в этих самых текстах, что то, что понимает, когда их читает, это, так сказать, первый, как в первом приближении смысл, а на самом деле надо посчитать, какие там все обозначены этими буквами цифры, и в соответствии с этим выводить какие-то там определенные знания, представления, предсказания и так далее, и так далее. Но на самом деле это, конечно, фантазия. Хотя что-то там такое получается, что-то такое там возможно, в некоторых случаях есть, но такой общий подход к Библии, конечно, будет неправильно. На самом деле Бог не хотел что-то скрыть от нас, зашифровать. Напротив, Он хотел именно открыть нам истину через Библию. В одном месте сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности». Еще одно важное обстоятельство, которое тоже требует нашей веры, доверия, это вопрос такой, который звучит, ну, в нашем контексте, может быть, не очень вежливо, но, тем не менее, который неизбежно должен был поставлен перед каждым из нас, или уже был поставлен, или нужно его перед нами поставить. А какой Бог? Он добрый или злой? Это, в общем, вопрос не праздный, потому что, скажем, в древнем Вавилоне Бога представляли себе, в общем-то, либо безразличным к человеку, либо даже злым. То есть то, что хорошо для человека, для богов плохо, и наоборот. Этим объясняли всевозможное зло, которое происходит, наводнения, там, несчастья, войны, болезни, смерть и так далее. Вот этим действием богов этого бога надо как-то задобрить. Бог злой, как-то я сделаю там то-то и то-то, принесу ему там десяток человеческих жертв, может, он ко мне окажется более снисходительным. Вот. Но на самом деле ведь если Бог зол, тогда мне надо как-то самому справляться со всеми проблемами. А вот если Он добр, то тогда для меня важно узнать, что Он хочет для моего блага. И при чтении Библии важно держаться этой первичной веры, потому что мы действительно можем встречаться с целым рядом эпизодов, когда мы можем подумать, ну как же такое, вот взяли Иерихон, уничтожили там всех этих жителей и представляют, что это Бог такое повелел. Как это может быть? Как может добрый Бог повелеть уничтожить всех там вплоть до младенцев? Но если мы подумаем о том, какой была жизнь и нравы людей того времени, как жили эти люди в Иерихоне, которые брали Израиль, сколько там было зверств и человеческих жертв для того, чтобы как бы сохранить себя перед лицом злого Бога, как они себе это представляли, вот, то мы поймем, что наше такое этическое возражение против взятия Иерихона совсем несправедливо. Я хотел бы посоветовать многим, кто вот в этом отношении еще есть вопросы в отношении Библии, посмотреть. Есть такой хороший американский фильм, он называется «Содом и Гоморра». Там история Авраама, его исхода, племянника Лота, их там взаимоотношения и так далее. И там, конечно, это все так драматизировано, все там многое уже просто присочинили, то, чего в Библии не сказано, но основной сюжет сохраняется. Так вот, Лот, который остается вроде бы в этом самом Содоме, страшный город, который очень богат за счет эксплуатации рабов, войн и так далее, он получает откровение, что будет огненный дождь, каменный дождь, в общем, город погибнет. Он идет, всем рассказывает по улицам, что вот произойдет такое-такое, над ним все смеются, над ним все издеваются. Когда начинает, так сказать, страшно, это громы действительно с неба начинают падать камни, все продолжают смеяться, отвергать и как бы проклинать этого Бога. Не каяться, не то, к чему Лот призывал их, то, что им Бог сказал, покайтесь, тогда вы и ваша судьба будет другой. А реакция совершенно противоположна. И вот когда смотришь этот фильм, то становится понятно, что Богу ничего не остается сделать с этими людьми, как убрать их, как препятствие через истории того народа, который принял его, и который всякие препятствия все-таки воспринимает, всякие беды, как призыв к покаянию, как призыв к тому, чтобы начать новую жизнь, что-то исправить в себе. В общем, вот этот образ злого Бога значительно рассеивается, если мы посмотрим вот этот фильм. Но, во всяком случае, вот для меня он был хорошей в этом отношении иллюстрацией. И поэтому нам важно, читая Библию, заранее соглашаться, что Бог добр. И если я встречаю какое-то место, которое меня в этом отношении смущает, я должен просто временно оставить и как-то дальше жить с этими вопросами, сомнениями, опираясь на то, что мне понятно, что то, с чем я соглашаюсь, то, что я вполне принимаю. Потому что в этом случае, если мы будем с этим не соглашаться, то получится так, что не я буду судить постоянно Библию. Не она будет меня судить, не я буду ее применять к себе, к своим поступкам, а я буду ее судить, и все будет переставлено с головы на ногу. Таким образом, доверие к Библии означает, что в ней является Бог благой, который хочет для нас добра, который и это книга, которая помогает нам разобраться в нашей жизни. И мы будем в дальнейшем говорить о том, как Бог открывается нам в Библии. И последнее, о чем я сегодня хотел сказать, это соотношение Писания и предания. Предание – это всевозможные устные традиции, которые существовали наряду со Священным Писанием. Предание – это творение различных церковных писателей древних первого века. Это творение тех людей, которых называют святыми отцами, которые действительно были прославлены как замечательные святые люди, открывавшие для себя любовь Бога. Предание – это постановление соборов, это правила различные. Вот. Но мы должны помнить о том, как говорил отец Сергий Булгаков в своей книге «Православие», что по отношению к преданию, хотя сама Библия является частью предания, записанного предания, Библии, саму записанную этому преданию, принадлежит приоритет. В том смысле, что проверяем предание по Писанию. Потому что Писание первично. Писание – это то, что Церковь и Ветхозаветная, и Новозаветная отобрала как наиболее адекватное тому, что Бог ей открывал. Точно так же, когда мы начинаем читать Евангелие от Луки, мы встречаем такие слова. Ну, там, я сейчас точно не помню, что поскольку уже многие стали составлять Писание о совершенно известных между нами событиях, довелось и мне, достопочтенный Феофил, написать тебе по порядку о том тех событиях, ну, на которых ты уверовал, ну и так далее. И вот здесь мы видим, что в это время, середина, вторая половина первого века, действительно было, появилось же много жизнеописаний Господа Иисуса Христа. Но Церковь отобрала вот эти четыре. Причем отобрала не каким-то решением собора, не каким-то решением епископов, там, патриархов. Она отобрала их самой жизнью, в процессе самой жизни церкви, жизни этих маленьких христианских общин, часто гонимых, преследуемых. Были отобраны именно вот эти манускрипты Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые дали адекватный образ Иисуса Христа, адекватный учение и рассказ о его земной жизни. Поэтому нам важно принять вот это как именно Слово Божие, как то, что проверено, отобрано Церковью, проверено самим временем, и то, то, что дано нам как величайшая драгоценность для того, чтобы мы, идя по жизни, узнавали о Боге, вникая в Писание, узнавали о Христе. И, как говорит апостол Петр в своем одном из своих посланий в самом начале, он говорит, молюсь, чтобы вы возрастали в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть, читая Библию, мы будем возрастать в познании Бога. Это процесс длительный, это процесс, который требует от нас усилия, требует какого-то времени, заранее предупреждаю, не очень большого. Но если мы думаем, что мы сможем духовно возрасти, не потратив на это никакого времени, так раз в году зайдя поставить свечку, конечно, мы ошибаемся. И все, в чем мы хотим чего-то достичь, требует от нас какого-то времени. И вот к следующему разу, когда вы встретитесь через неделю, в четверг, также в 18:30, на занятиях семинарских, я вас попрошу прочесть первую и вторую главы книги «Бытия». И, кстати, если у кого-то нет этой книги, Библия, купить ее к следующему разу. Можно выбрать подходящий размер, чтобы это было удобно носить, может быть, с собой, не очень толстую. И можно иметь две Библии, разные издания, для домашнего чтения с шрифтом покрупнее, для чтения где-то в дороге, такую карманного размера и так далее. Ну, конечно, можно было читать. Вот то, что я хотел сегодня вам сказать, а сейчас я представлю вам наших катехизаторов. Они сейчас меня слышат, да? Вот первая группа – это Татьяна и Светлана. Они здесь, да? Татьяна и Светлана. Так, Светлана, вы встаньте и руку еще поднимите, вот рукой помашите, чтобы у вас было. Вот это Светлана, а Татьяна где? Вот Татьяна, да. Это первая группа будет. Вторая – Лидия и Галина. Здесь они? Лида. Есть, да? Вот Лидия, Галина и Лидия. Лидия не вижу. А вот она, Лидия и Галина. Они стоят друг за другом, я их не вижу. Так, третья группа – это будет Лиля и Сережа. Где Лиля? Вот Лиля, ручку поднимите, Лиля. Руку поднимите. Лиля и Сережа. Четвертая группа – это Аня и Максим. Вот Максим и Аня. Вот их хорошо видно. И пятая – Мария, Дмитрий и Татьяна. Пожалуйста, кто они? Мария, Дмитрий. Вот Дмитрий там стоит от меня справа. Мария. Вот Мария. Ручку подними, Маша, чтобы тебе было понятно, что вот. Вот. И Татьяна. Татьяна – это кто? Не вижу. Татьяна – не вижу. Ну, ладно. Она будет. А? Да, и вот еще... Саша Кремлев и Петр, которого нет, но который будет. Замечательно. Так, к следующему разу, когда вы будете приходить сюда, там при входе в такой коробочке будут бумажки свернуты, в которых будут номера. От 1 до 5. А это что такое? А, хорошо. И, соответственно, с этим номерочком вы пойдете вот к этим людям, которые будут вести эти группы. Я очень вас прошу довериться этому как воле Божией, не менять эти номерочки, группы и так далее. Вот. Я думаю, что все будет хорошо. Все они совершенно замечательные братья и сестры. У них замечательный есть опыт ведения подобного рода групп. Так что давайте будем включаться в работу, и я уверен, что это принесет нам очень хорошие плоды. Мы входим в новую жизнь, жизнь нашей церкви. Все, спасибо. Помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе, хвала и благодарность за каждого брата и сестру, которых Ты привел сегодня в наш храм. Ты, Господи, расположи сердца всех нас в предстоящее время. Даруй нам, Господи, находить и время, и силы, и желание для того, чтобы приходить сюда и всем вместе искать Твоего лица, всем вместе возрастать в познании Тебя, потому что это так важно для жизни нашего духа. Ты создал нас из тела, души и духа. И для духа нашего важна вера, важно узнавание Тебя, важен этот путь от нашего предчувствия, от нашего интуитивного ощущения к познанию Тебя, каким Ты открываешься нам в Библии, в нашей жизни, в жизни в церкви, в таинствах. Хвала Тебе за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.